И когда Фаддей Миронович ушел от меня с тем, что будет заходить узнавать, я спросил: «Не пойму, Матрена Васильевна, как же этот Антошка вам приходится?» «Диверя моего сын», — ответила Матрена суховато и ушла доить козу. Разочтя, я понял, что черный настойчивый этот старик — родной брат мужа ее, без вести пропавшего. И долгий вечер прошел. Матрена не касалась больше этого разговора. Лишь поздно вечером, когда я думать забыл о старике и работал в тишине избы под шорох тараканов и поступ ходиков, Матрена вдруг из темного своего угла сказала: «Я, Игнатич, когда-то за него чуть замуж не вышла». Я и о Матрёне-то самой забыл, что она здесь, не слышал ее. Но так взволнованно она это сказала из темноты, будто и сейчас еще тот старик домогался ее. Видно, весь вечер Матрёна только об том и думала. Она поднялась с убогой тряпичной кровати и медленно выходила ко мне, как бы идя за своими словами. Я откинулся и в первый раз совсем по-новому увидел Матрёну. Верхнего света не было в нашей большой комнате, как лесом заставленный фикусами. От настольной же лампы свет падал кругом только на мои тетради, а по всей комнате глазам, оторвавшимся от света, казался полумрак с розовинкой. Из него выступала Матрена. И щеки ее померещились мне не желтыми, как всегда, а тоже с розовинкой. «Он за меня первый сватался, раньше Ефима. Он был брат старший. Мне было 19, Фаддею 23. Вот в этом самом доме они тогда жили. Ихний был дом, ихним отцом строенный». Я невольно оглянулся. Этот старый, серый, изгнивающий дом вдруг сквозь блекло-зеленую шкуру обоев, под которыми бегали мыши, проступил мне молодыми, еще не потемневшими тогда струганными бревнами и веселым смолистым запахом. И вы его... И что же? В то лето ходили мы с ним в рощу сидеть, прошептала она. Тут роща была, где теперь конный двор. Вырубили ее. Без малого не вышло, Игнатич. Война германская началась. Взяли Фаддея на войну. Она уронила это. И вспыхнул передо мной голубой, белый и желтый июль 14-го года. Еще мирное небо, плывущие облака и народ, кипящий со спелым жнивом. Я представил их рядом. Смоляного богатыря с косой через спину, ее, румяную, обнявшую сноп. И песню под небом, какие давно уже отстала деревня петь. Да и не споешь при механизмах. Пошел он на войну, пропал. 3 года затаилась я, ждала, и ни весточки, и ни косточки. Обвязанная старческим слинявшим платочком, смотрела на меня в непрямых мягких отсветах лампы круглое лицо Матрены, как будто освобожденная от морщин, от будничного небрежного наряда, испуганная, девичья, перед страшным выбором. «Да, да, понимаю. Облетали листья, падал снег и потом таял. Снова пахали, снова сеяли, снова жали. И опять облетали листья, и опять падал снег. И одна революция, и другая революция, и весь свет перевернулся». мать у них умерла, и присватался ко мне Ефим. Мол, в нашу избу ты идти хотела, в нашу и иди. Был Ефим моложе меня на год. Говорят у нас, умная выходит после Покрова, а дура после Петрова. Рук у них не хватало, пошла я. На Петров день повенчались, а к Миколе Зимнему вернулся Фаддей из венгерского плена. Матрёна закрыла глаза. Я молчал. Она обернулась к двери, как к живой. Стал на пороге. Я как закричу, в колено б ему бросилась. Нельзя. «Ну, — говорит, — если б то не брат мой родной, я бы вас порубал обоих». Я вздрогнул. От ее надрыва или страха я живо представил, как он стоит там, черный, в темных дверях, и топором замахнулся на Матрёну. Но она успокоилась, оперлась о спинку стула перед собой и певуче рассказывала. «Ой-ой-ой, головушка бедная, сколько невест было на деревне!» Не женился, сказал, «Буду имечко твое искать, вторую Матрёну». И привел таки себе из Липовки Матрёну. Срубили избу отдельную, где и сейчас живут. Ты каждый день мимо их в школу ходишь. Ах, вот оно что! Теперь я понял, что видел ту вторую Матрёну не раз. Не любил я ее. Всегда приходила она к моей Матрёне жаловаться, что муж ее бьет, искарит муж, жилы из нее вытягивает, и плакала здесь подолгу, и голос-то всегда у нее был на слезе. Но выходило, что не о чем моей Матрёне жалеть. Так бил Фаддей свою Матрёну всю жизнь и по сей день, и так зажал весь дом. «Меня сам ни разику не бил», — рассказывала она о Ефиме. «По улице на мужиков с кулаками бегал, а меня ни разику. То есть был таки раз. Я с заловкой поссорилась, он ложку мне об лоб расшибил. Скочила я от стола. Захлебнуться бы вам, подавиться, трутни!» И в лес ушла. Больше не трогал. Кажется, и Фаддею не о чем было жалеть. Родила ему вторая Матрёна тоже шестерых детей. Среди них и Антошка мой, самый младший, поскрёбыш. И выжили все. А у Матрёны с Ефимом дети не стояли. До 3 месяцев не доживая и не болея ничем, умирал каждый. Одна дочка, Елена, только родилась. Помыли ее живую. Тут она и померла. Так мертвую уж обмывать не пришлось. Как свадьба моя была в Петров день, так и 6-го ребенка, Александра, в Петров день схоронила. И решила вся деревня, что в Матрёне порча. «Порция во мне», убежденно кивала и сейчас Матрёна. Возили меня к монашенке одной бывшей лечиться. Она меня на кашель наводила. Ждала, что порция из меня лягушкой выбросится, но не выбросилась. И шли года, как плыла вода. В 41-м не взяли на войну Фаддея из-за слепоты, зато Ефима взяли. И как старший брат в первую войну, так младший без вести исчез во вторую. Но этот вовсе не вернулся. Гнила и старела когда-то шумная, а теперь пустынная изба, и старела в ней беспритульная Матрёна. И попросила она у той второй забитой Матрёны чрево ее урывочек или кровиночку Фадея, младшую их девочку Киру. 10 лет она воспитывала ее здесь как родную, вместо своих невыстоявших. И незадолго до меня выдала за молодого машиниста в Черусти. Только оттуда ей теперь и помощь сочилась. Иногда сахарку, когда поросенка зарежут, сальца.